По данным ВОЗ, от переедания сегодня умирает больше людей, чем от голода. Еда стала самым доступным наркотиком для нашей цивилизации и средством извлечения сверхприбыли для корпораций. Как спасти себя и научиться управлять своим весом? Журналист Илья Переседов и его гости делятся опытом похудения в прямом эфире в программе «Большая перемена». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Долгого всем здоровья. Это программа «Большая перемена» на радио «Говорит Москва». Илья Переседов у микрофона. Напоминаю, у нас есть смс-портал для ваших сообщений. Плюс 7-925-888-948. И телеграм для сообщений латиницей в одно слово «Говорит МСК-бот». Отдельно приветствую тех, кто смотрит нашу трансляцию во ВКонтакте и телеграме. И вот уже приходят смс-ки с приветствиями. Вам тоже доброго вечера. А у нас сегодня в гостях Ярослав Ашихмин, кандидат медицинских наук, терапевт-кардиолог. Честно скажу, очень важный для меня человек, потому что именно с него началась моя большая трансформация. То есть вот он был не соломинка, которая переломила спину верблюда, да, той капли, которая переполнила чашу моего такой, моей личной мотивации, и сподвиг меня начать заниматься моим здоровьем. Вот, и поговорим мы сегодня, надеюсь, успеем на две темы. Первое, что нужно знать о себе, чтобы начать худеть. Я имею в виду вот диагностику, да, анализы. И второе, хотя, может быть, мы с этого начнем, про платную медицину. Хотелось бы поговорить, нужно ли платить за свое здоровье. Ярослав, приветствую.
Да, добрый день.
Рад слышать. Да. Вот, ну, давайте, наверное, сначала поговорим про платную медицину. Да, у меня есть очень хороший пример, буквально на днях случился. Я ходил брать справку, разрешающую мне участвовать в забеге, в платную клинику, но такую достаточно народную. Ну, то есть, да, я вот увидел ее, просто вот объявление увидел и пошел. Пошел и остался очень удивлен увиденным, потому что я привык платить за медицинские услуги, но и, соответственно, ожидаю некое качество, да, ожидаю некую культуру работы как бы с человеком. А тут я столкнулся с неким конвейером таким, да, там узкие коридоры, узкие лавочки перед кабинетами, все покрашено какими-то там серыми красками, вот чтобы, значит, все выстроено так, чтобы обеспечить максимальный человекопоток. Ну и, соответственно, врачи, которые там работают, да, они тебе ничего не объясняют, они не улыбаются, они не пытаются быть комплиментарными, да, или какими-то как бы добрыми, а вот руководят как бы тем, кто к ним приходит, как некой биомассой. И плюс к тому же, как я обратил внимание, отличаются и люди, которых я встречал в регистратуре и в коридоре. Цены, что интересно, не очень отличаются от того, что привык платить я. То есть там дешевле процентов на 10-15 максимум. Mm-hmm. Да, вот от того, что, ну, как бы то, что, скажем так, обобщенно в Москве в центре делают. Как бы, да? Вот, потому что это было в ближайшем Подмосковье. Но при этом, значит, люди, во-первых, людей много, они, я вот сейчас прошу прощения заранее, это не снобизм, это такая констатация, внешне неухоженные, да, в основной своей массе, они, видно, что напуганы, они не привыкли находиться в стенах медицинского учреждения, как бы для них эта атмосфера по умолчанию враждебная. Они очень удивляются, когда слышат цены в кассе, им непривычно платить за свое здоровье, да, то есть вот как бы, и я понял, что на самом деле, вот если в Советском Союзе маркером достатка было наличие личного автомобиля, в начале 90-х там тоже маркером такой состоятельности было наличие в семье видеомагнитофона, то в нашей новой реальности вот...
Психотерапевт.
Отличие качества жизни, нет, это просто то, что у человека есть привычка заботиться о своем здоровье. И вот теперь, после такого длительного вступления, я спрашиваю Ярослава Ашихмина. Ярослав, все-таки нужно ли быть готовым платить за медуслуги, да, особенно если мы говорим про ситуацию с хроническими заболеваниями, и если да, то как понять, кому платить?
Да, сложный вопрос, потому что, с одной стороны, упирается это во многом в финансы, и нельзя этот фактор сбрасывать со счетов. Второй момент — это конкретно какое состояние у человека и каков у него запрос. То есть важны цели в жизни. Сейчас хорошие работы показывают, что у тех, у кого есть твердая цель в жизни, смертность это в 2,4 раза ниже, чем у тех, у кого нет. Важно, как, насколько ты ценишь свою жизнь. В зависимости от этого и от того, какие цели перед тобой стоят, ты можешь выбирать ту или иную стратегию.
Ну вот мне показалось, что вот
люди не очень требовательны, к сервису не очень требовательны.
Вот, говорю, мне показалось, что те люди, которые были в кавычках вот этой в народной клинике, да, у них было такое отношение, пытались откупиться от своей болезни. Ну то есть, раз уж я пришел сюда, я сейчас денежки заплачу, и вы мне быстренько сделаете все как бы здоровое и красивое.
Это многие, да, люди, которые высокий гонорар платят, то же самое хотят, чтобы сразу же все проблемы были решены за один прием, такое бывает. Проблема в том, что нет врачей среднего уровня у нас практически. Либо это какие-то звезды, врачи очень высокой компетенции, либо те, кто, скажем так, продолжают учиться, и результаты не всегда оптимальные. И вот важно понять, кто набирает в клинику врачей, какие там работают врачи. При этом это не всегда с финансами связано. Есть очень хорошие государственные клиники, опять же.
Есть даже, я знаю, люди, которые, ну, врачи, естественно, которые работают в дорогих, как бы, в дорогих платных клиниках, они попутно занимаются наукой и в том числе приемом в государственных, да, учреждениях, и к ним можно по расписанию попасть, ну, как, бесплатно,
да? Да, но проблема, ну, они часто работают за меньший гонорар, есть там отдел платных услуг, но проблема в том, что в государственных клиниках очень много заточено сегодня на выполнение стандартов. То есть формально там стандарт ОМС, если он выполняется, то клиника получает какую-то денежку. Если он не выполняется, у них есть штрафные санкции. Поэтому, к сожалению, в некоторых государственных клиниках это тоже может быть конвейер для того, чтобы формально выполнить стандарт. Вот. Но хотя вот Москва намного говорит о пациент-центричности, пациент-ориентированности, здесь меняется ситуация. В регионах, конечно, труднее.
Мне приходилось слышать, что у нас более-менее умеют лечить, но у нас большая проблема с диагностикой. То есть зачастую, когда пациент поступает к какому-то, ну там, не знаю, от терапевта к какому-то врачу, там может оказаться неправильный диагноз, его лечат вообще-то не от того, о чем он болеет.
Ну это к вопросу о том, что стандарт выполняется.
Так.
Да, ну вот когда механистически.
Я это подтягиваю к тому, что, может быть, тогда надо вкладываться в диагностику на старте.
Нет, ну, мне кажется, что сбалансированная ситуация достаточно в плане диагностики и лечения. Достаточно сложная у нас. Ну, это связано с тем, что обучение врачей сегодня далеко не идеально. Вопрос подготовки, вопрос, насколько люди подготовлены к практической.
Для меня тут, извините, мы сейчас, может быть, этот шаг в сторону, но для меня недавно стало открытием, когда я узнал, что в медицинских университетах практически больше не учат на, ну, как бы на телах, на вскрытии тел, а учат на манекенах.
Да, это проблема, но здесь же вопрос.
Ты приходишь к терапевту, а он, ну, как бы он рассуждает о внутренних органах, а он не видел ни одного внутреннего органа, как бы вживую сам. Он это изучал только в лучшем случае на 3D-модели, а в худшем случае по картинкам.
Ну и плюс существенно ограничен доступ к пациентам, поэтому вопрос, кто выходит, насколько он обучен для того, чтобы общаться с людьми, потому что здесь же коммуникационные навыки, они одни из ключевых в нашей профессии. И качество, и стоимость зависит во многом от уровня коммуникации врача, насколько он понятно все это объясняет.
Так, теперь давай тогда подведем промежуточный сухой как бы остаток. Первое. Мы говорим о том, что платить за медицинские услуги – это нормально, и можно как бы быть к этому готовым и хорошо в себя инвестировать, но сама по себе платная медицина не является гарантией панацеи качества этих услуг.
Я бы еще шел от центров компетенции. То есть если вы знаете центр компетенции по вашей проблеме, он может быть в государственной, в частной клинике, и что касается серьезных проблем со здоровьем, сегодня мы знаем, что федеральные центры могут оказывать медицинскую помощь далеко не хуже, чем лучшие даже
платные. Так, теперь это переводим на обычный язык. Если вам поставили диагноз диабет, например, да?
Ну, то диабет нет, ситуация для поликлиники и частной клиники прекрасно справится.
Так, а
если
что
так? Если поставили диагноз, например, стеноз аортального клапана, клапанное какое-то повреждение сердца или стеноз, значит, спинномозговой, там, где канал.
То есть это уже надо стремиться в профильное как бы, медицинское учреждение, да, вот который, центр, который...
Да, но либо знать клиники, потому что частные клиники сегодня очень активно берут команды, команды прям как ули снимаются часто из федерального центра, перелетают в частную клинику, где этика самая важная сегодня вот для этих людей, которые высокого уровня, которые наукой занимаются, для них очень важно, чтобы на них не давили в частной клинике в плане зарабатывания денег, откровенно говоря.
То есть интересно, что в частных клиниках более щадящие условия могут быть для работы,
да,
специалиста,
более этичные, конечно,
чем в государственных
клиниках. Это очень сильно ограничено. Я вот ушел тоже из государственной клиники, потому что помочь невозможно из-за того, что ты крайне ограничен в средствах. И люди не настроены, даже если ты просишь доплатить за какой-то один там гормон, это может вызвать негативную реакцию, потому что люди ожидают, что все будет бесплатно полностью. А шаг влево, шаг вправо от стандарта, это все уже платно.
Хорошо, но давай все-таки от такой специализированных вот вопросов перейдем как бы к средней температуре по больнице. Да? Вот мы в нашей программе обсуждаем в первую очередь проблему лишнего веса. Да? И вот как терапевт-кардиолог, скажи, пожалуйста, насколько это актуально и насколько насчет этого стоит волноваться?
Да, очень актуально. Вижу много таких пациентов. Есть люди, которые приходят и говорят про одышку, про плохое самочувствие, и у них, помимо лишнего веса, часто и там преддиабета, других проблем не выявляется. Им очень трудно принять самим, что их проблема и одышка связана с детренированностью, с лишней массой тела. Иногда это очень сложный разговор. Потому что им не хочется это принимать, потому что после этого что-то нужно будет делать. И далеко не все хотят что-то делать со своей массой тела. Это проблема очень большая, безусловно.
Хорошо. С чего нужно, ну, если все-таки человек ощущает у себя эту проблему, с чего ему начинать и какие анализы сдавать?
В первую очередь нужно задуматься над вопросом «зачем?». Зачем тебе нужно похудеть? Вот, и понять, что это рациональный выбор, это твой выбор, питаться так или иначе, заниматься физическими нагрузками так или иначе. Я посчитал индекс массы тела, килограммы.
Ну, это мы много раз говорили, да.
Да, это индекс массы тела, объем талии посмотрел.
Значит, объем талии, ты каких придерживаешься цифр?
Потому что есть две цифры, мужчин 102, одна граница, а вторая граница 90, 98 сантиметров.
У мужчин?
У мужчин, да, ну, две. У женщин меньше, там, по-моему, 74. Вот, значит, и после того, как человек понимает, зачем, начинает ценить, но он должен...
Я уточню просто, когда мы сейчас называли эти цифры, это имелся в виду объем талии. То есть талия мерится под ребрами, не на бедрах.
На уровне пупка.
Ну, чуть выше пупка. А ты прям по пупку?
Ну, на уровне пупка. Ну,
да. Вот. И если на сантиметре цифры, вот, например, для мужчин больше 102 сантиметров, ну, это прям такое щадящее. Вот я-то читал, что как бы 98.
Все-таки. 98, да. Ну, две цифры из две границы.
Да, да. То это уже основание, чтобы идти к врачу, да, на предмет того, что может быть у вас ожирение.
Эта ситуация хуже, на самом деле, чем просто увеличение массы тела, потому что ключевое значение имеет жир, который находится между петлями кишечника, он метаболически активен, как эндокринный орган. Люди должны понять, что если они продолжат с такой массой тела ходить, у них клетки иммунные, вот из кишки, начнут расходиться, разбегаться по всему организму. Мы сейчас понимаем, новая наука, что с этим может быть связано воспаление головного мозга, мягкое очень воспаление сосудов, которое гипертензии ведет, воспаление, которое приводит к развитию атеросклеротических бляшек, эректильная дисфункция,
перепад настроения отсюда же, да?
Да, но здесь важно понять, что курица, что яйцо, потому что, наоборот, иногда люди заедают свой хронический стресс. И когда человек понимает механизмы, после этого он может решиться взяться за себя за счет усилия воли, по сути. И очень важный вопрос – это насколько развита сила воли и какова мотивация. Потому что в ряде случаев, ну, индивидуально люди находят то, почему они хотят худеть. Ну, например, сахарный диабет, риск. Если они видят, что глюкоза выше, чем 5,5, вспоминают про родителей, у которых сахарный диабет, начинают думать, что нет, такое не нужно. Там со стопами проблемы. Есть люди, которые вот нашли что-то, чего они боятся. Там эректильная функция для кого-то там критически важна. Они понимают, что связка есть. Для кого-то сонное апноэ, потому что из-за этого гипертония.
Давай переводить. Эректильная функция – это половая активность. Апноэ – это
нарушение
дыхания
во сне.
Я хочу переводить это на житейские образы.
Остановки дыхания во сне.
Остановки дыхания во сне – то, что чревато, с одной стороны, храпом, а с другой стороны, ну, насколько я понимаю, от апноэ редко задыхаются, но идет нагрузка на сердце.
Риск внезапной смерти все равно есть, и из-за этого аритмии. Из-за этого повышение давления, потому что человек, организм воспринимает ситуацию так, как будто он умирает, если не поступает кислород. Это активирует нашу главную систему активационную, адреналиновую, симпатоадреналовую, которая называется. Из-за этого повышается давление очень сильно. Есть пациенты, которые там принимают 6 таблеток для снижения давления, ничего не получается сделать, пока не устранил сонное апноэ, которое тоже связано очень часто с ожирением.
Ну вот я помню, ты в свое время напугал меня как раз, с одной стороны, диагнозом преддиабет, который мне поставил, а с другой стороны, тем, что вот если все пойдет, как у меня шло, с моим весом там 150 с хвостиком килограммов, то тогда мне придется спать с этим приборчиком в носу и вот пить,
СИПАП.
Пить все эти таблетки. Вот меня от этого...
Постоянный прием таблеток в течение жизни тоже для многих наших людей это такой крайне неприятный фактор.
Ну, по нынешним временам, когда поставки таблеток под вопросом, знаешь ли, это такой хороший мотиватор. Вот. Хорошо, но есть большое количество людей, и я даже знаю их лично, пышнотелых, которые, конечно же, там по всем позициям индекса массы тела и объема талии превышают нормы, но при этом они говорят, ну, я не чувствую проблемы.
Бодипозитив.
Ну, типа того, они говорят, ну, я не чувствую проблемы, ну, такого прям жесткого храпа у меня нет, храплю я не больше, чем все остальные, я достаточно физически активен. Они даже иногда могут посещать какие-нибудь физкультурные занятия. Да? А нужно ли их чем-то пугать? Мне кажется, конечно, всегда, что эта ситуация... Ну, можно, с одной стороны, за них порадоваться, за хорошую генетику, но никогда не знаешь, сколько она продлится.
Конечно, и индекс массы тела важен. То есть, если он там выше 30 ожирений, выше 35, это серьезные проблемы. А в будущем же могут быть и проблемы с суставами. И в действительности, где тонко там рвется, то есть та генетическая предрасположенность, которая есть, она будет прорываться на фоне того, что человек на себя вот эти дополнительные килограммы повесит.
Ну, вот давай все-таки перечислим перечень, как бы дадим перечень анализов, которые нужно более-менее регулярно сдавать, чтобы наблюдать состояние своего тела, а вот особенно, если есть подозрение на лишний вес.
Беда в том, что список этих анализов формулируется научными обществами, исследования спонсируют часто государство или фармкомпании. Поэтому с перспективы пациента список анализов может быть намного шире, чем то, что рекомендуется государством, потому что государство заинтересовано.
У нас полчаса времени. Давай мы начнем с того, что рекомендуется государством, а потом добавим, уточним, что врачи могут дополнительно рекомендовать.
Глюкоза крови 5,5 так. Норма. Уровни холестеринов. Причем нужно по фракциям смотреть. Холестерин липопротеинов низкой плотности, плохой холестерин в норме должен быть ниже, чем 3,3. У тех, у кого есть гипертония, 2,4. У тех, у кого был инфаркт, меньше, чем 1,4. Нужно смотреть уровни. Вот часто в бланке неправильные референсные значения указаны, это очень важно. Хороший холестерин, ЛВП, коррелирует, связан с уровнем физических нагрузок.
Опять делаем акцент. Если вы самостийно идете сдавать какие-то анализы, и вам потом дают табличку, и в ней указано, что эти референтные значения в норме, то это не повод этому верить, да, что для разных людей оно может различаться.
В некоторых случаях, для некоторых анализов, в частности, вот холестерин ЛНП, смотреть общий холестерин просто смысла нету без липидного спектра. Тест стоит меньше, чем 1000 рублей. Хотя бы один раз после 18 лет желательно это проанализировать. Если были случае инфарктов в возрасте до 55 лет, то имеет смысл уже у ребенка это анализировать.
В случае инфаркта в семье, да?
В семье, как бы? Да, в молодом возрасте до там, 55. Значит, это основа. Дальше, клинический анализ крови обычно, посмотреть, что нет анемии. У женщин часто железодефицит, если там видим уменьшение объема эритроцитов, тогда уже сдаем ферритин, смотрим тесты на обмен железа, вот. А, значит, витамин D. Общая позиция такая, что так как дорогостоящий тест смотреть не нужно, нужно просто обогащать, чтобы потребление витамина D было на уровне хотя бы 1000 единиц в сутки. Но, опять же, людям интересно посмотреть в данном случае. Значит, дальше. ТТГ, тиреотропный гормон, часто идет в связке с Т4. Свободным, для того, чтобы оценить уровень здоровья щитовидной железы. Если он нормальный, то УЗИ делать не нужно. Вот. Дальше, из того, что может пригодиться, АЛТ-АСТ, это тесты на функцию печени, креатинин, тест на функцию почек, который рассчитывается, так называемые параметры функции почек, скорость клубочковой фильтрации. Нужно правильно посчитать, правильно трактовать в зависимости от возраста этот уровень. Я считаю, что очень хороший показатель интегральный. Это уровень С-реактивного белка. Ультрачувствительный, очень чувствительный С-реактивный белок. Там норма стоит 0,5. Но на самом деле, если он, С-реактивный белок, поднимается уже выше 1,5, это может говорить о системном воспалении. Если смотреть на то, вот этот холестерин, который, например, немножко повышен липопротеинов низкой плотности, он опасен для человека, он сыграет или не сыграет? Вот в этой ситуации можно посмотреть на С-реактивный белок. Если он низкий, то тогда вовлеченность иммунной системы меньше, и, возможно, вот этот повышенный холестерин незначительно никогда не сыграет роли. Плюс это интегральный онкомаркер. То есть, если я иногда связываю С-реактивный белок с уровнем, с курсом доллара, если что-то идет не так в экономике, он растет.
Правда? Вот, по наблюдению.
Да, но...
Но это у тебя, видимо, очень состоятельные клиенты, потому что для основной части нашего населения, я думаю,
что-то не так в организме, это один из лучших маркеров общего здоровья организма. Дальше уже какие-то специфические тесты. Я про ЭКГ еще бы сказал, хотя бы один раз нужно посмотреть кардиограмму, потому что на ней могут быть факторы риска.
Сейчас мы прям по ЭКГ отдельно поговорим. А у меня такой вопрос. Перечисленные тобою анализы реально сделать как бы бесплатно по рекомендации государственного терапевта? Или же это только за деньги?
Ну, есть кабинеты здоровья в Москве, я так понимаю, что можно это сделать, правильно найти, записаться, но эта программа скрининга, это входит. Более того, еще тест на скрытую кровь входит, который важно делать, УЗИ тоже, сонных артерий.
Кстати, по поводу кабинетов здоровья могу сказать, что я их посещаю, отлично, когда появляется возможность. Так. Отличная инициатива, все замечательно, но в реальности на местах УЗИ делают только пожилым людям, у кого есть, ну, уже какие-то к этому показания. А вот всех как бы молодых, и я 40-летний тоже здесь, значит, в качестве молодого прохожу, отправляют мимо УЗИ ни разу. Мне не удалось УЗИ, значит,
вот
сделать
это себе. Вопрос, потому что для государства тест этот делать, и для не только российского, там, для американского, европейского этот тест делать невыгодно всем. Вот, это с точки зрения количества пациентов, кому ты сделаешь этот тест, ты можешь, это может быть экономически невыгодно.
А вырастет поэтому... сразу кривая тех, кому ты потом будешь бесплатно лечить.
Плюс, да? Еще стенты будешь ставить дополнительно, которые могут быть не нужны.
Хорошо. А что по поводу образа жизни? Там, если человек курит, если он регулярно употребляет алкоголь. Значит, насколько он в зоне риска выше, нужно ли ему еще что-то дополнительно смотреть?
Значит, ну я бы посмотрел, если это речь про алкоголь, УЗИ печени, посмотрел бы щелочную фосфатазу гамма-ГТ, тесты на холестаз. Значит, вопрос про... Но есть опросник аудит, очень хороший, в отношении того, чтобы оценить риск алкогольной зависимости. В данном случае, просто если есть такие проблемы, я бы рекомендовал, все-таки у нас очень хорошие есть наркологи. Есть в частных клиниках, кстати, важный момент, что они не передают данные в какие-то в диспансеры, как, кстати, федеральный центр. Поэтому я считаю, что проблема с алкоголизацией очень серьезная. Вот, люди спасаются от стресса с алкоголем, нежели более правильными средствами. Поэтому это беда.
Мы продолжим после новостей.
По данным ВОЗ, от переедания сегодня умирает больше людей, чем от голода. Еда стала самым доступным наркотиком для нашей цивилизации и средством извлечения сверхприбыли для корпораций. Как спасти себя и научиться управлять своим весом? Журналист Илья Переседов и его гости делятся опытом похудения в прямом эфире в программе «Большая перемена».
Большая перемена, Илья Переседов. Мы продолжаем. Напоминаю, у меня сегодня в гостях Ярослав Ашихмин, кандидат медицинских наук, терапевт-кардиолог. И в первой части нашей программы он перечислил, какие анализы имеет смысл сдавать, если у вас есть подозрение на лишний вес. Ну, я так понимаю, что их вообще, наверное, не вредно сдавать, да, в определенном возрасте уже.
Да.
Вот. А мы остановились, когда, ну, ушли на новости, когда упомянули про вредные привычки алкоголь. И Ярослав сказал такую фразу: «Если у вас есть проблемы с алкоголем». Но, насколько я понимаю, я тут же в такие минуты вспоминаю анекдот, когда психотерапевт спрашивает у пациента, мучают ли вас эротические сны, он удивляется, почему мучают. Я это к тому, что многие люди, которые употребляют алкоголь, не считают, что у него с ним есть проблемы. У них есть проблемы с врачами, которые запрещают им это делать. Mm-hmm. Вот, поэтому вот в какой момент можно у себя подозревать, вот что, что-то
не
так?
Мы можем сказать, что пользы от приема алкоголя нет сегодня.
Вот вообще.
Старая рекомендация, там, один бокал вина в сутки. Mm-hmm. Нет, никакой пользы нет. Риски развития зависимости очень высокие.
Ну, то есть мы сейчас вообще начинаем как бы пропагандировать полный отказ,
ну,
от алкоголя.
Ну, по идее, да, но европейские рекомендации говорят о том, что можно принимать 150 миллилитров в пересчете на чистый спирт в неделю. Ну, получается плюс-минус бутылка алкоголя, вина. Вот. Но, опять же, это делается не для оздоровления, а как, ну, такой архаичный способ борьбы со стрессом, получения наслаждения. Так вопрос там о качестве жизни, не о медицине, по сути. Проблема с тем, что очень сильно разрушаются белки мышечные. Mm-hmm. Я изучал это вот в Америке, когда работал на крысах. Даже небольшие количество алкоголя приводит к тому, что мышечная масса снижается, поэтому эффективность работы мышц падает. Миопатии, то есть боли мышечные могут быть с этим связаны. Поэтому плюс интеллектуальные возможности. Мы знаем про то, что они падают у тех, кто принимает хронический алкоголь, это тоже важно. То есть то, что там в 25 ты быстро думал, потом 35-45 уже плохо соображаешь, это может с алкоголем быть связано.
То есть всякий, кто употребляет алкоголь там чаще, ну, чем там, два раза в неделю, да, как бы, уже может оказаться в зоне риска.
Ну, то теперь есть, мы перешли...
Пиво по вечерам, это как
перешли
бы...
на миллилитры, угу. Вот. Поэтому, условно говоря, больше бутылки.
Хорошо. У нас спрашивают в Телеграме, кстати, напоминаю, у нас смс-портал для сообщений +7 925 888 8948 и Телеграм латинцы в одно слово, говорит МСК-бот. И вот в Телеграме Светлана у нас спрашивает: прокомментируйте, пожалуйста, мнение врача, что после менопаузы женщине уже невозможно похудеть.
Не, ну почему? Конечно, ну чуть-чуть может быть труднее. Опять же, со временем просто метаболизм снижается. Но нет, конечно, можно похудеть после менопаузы в любом возрасте.
Адаптивные способности организма,
конечно,
они
да.
до смерти, собственно.
Ну, страшно, да, говорить, что нужно меньше есть, да, больше заниматься спортом.
Ну вот не буду сейчас комментировать, потому что вы, врачи-практики, как мне кажется, часто игнорируете психологическое измерение этой проблемы, социальное и так далее, но хорошо. Упомянули мы в первой части программы вопрос с ЭКГ, наблюдение да. за сердцем. Мне приходилось слышать, что ЭКГ вообще-то ничего не дает, что нужно обязательно сутки провести, ходить, носить на себе приборчик вот этот, который, значит, ритмы сердечные.
Я скажу, что это как раз ничего здоровым-то не дает особо.
Вот сейчас расскажешь. Да. Кто-то там говорит, что чуть ли не эргосперметрию надо мерить и прочее. Все-таки, если мы хотим озаботиться состоянием нашего сердца.
Методов очень много сегодня разных, и мы их находим в зависимости от факторов риска, которые есть. От стоимости метода и от доступности. ЭКГ очень доступный, дешевый метод. Если на него правильно смотреть, можно обнаружить факторы риска внезапной смерти. У меня был пациент, которому сделали ЭКГ только 18 лет, он был, занимался одним из видов спорта суперпрофессионально. В результате обнаружили только 18 лет особенности, которые запрещают ему, случайно обнаружили, заниматься спортом. Ну, фактически сейчас он говорит, моя жизнь разрушена, потому что как так? Там интервал определенный, слишком длинный.
А оказалось, что он живет, то есть выходя на тренировку, риск, как будто
риск
вот заряженная так, русская рулетка, да, с пистолетом,
да, у виска. И таких, с одной стороны, немного признаков, но они есть, поэтому я за то, чтобы... как можно раньше уже ребенку сделать один раз ЭКГ, но смысл повторять, с другой стороны, там бесконечно снимать, их нету. Можно один раз посмотреть.
Но надо, чтобы это читал человек, который умеет это замечать.
Ну, который разбирается, да, все-таки.
А мне понравился в твоих соцсетях недавно пост против дорогих анализов.
Да.
И ты, мне кажется, подобрал, надо сказать, что Ярослав, он прям и прекрасный как бы стилист-литератор, и подобрал замечательный образ, что люди, которые долгое время игнорируют свое здоровье, а потом отправляются и, что называется, на все деньги, значит, шикуя, покупают себе какие-то дорогие анализы, они похожи на родителей, которые игнорируют заботу о собственных детях, с тем, чтобы потом раз там в месяц или в три месяца повезти их в какой-то там парк аттракционов, да, накатать, накормить и потом снова об этом забыть.
Тут очень большая беда, откровенно, в низкой чувствительности и специфичности многих тестов. Например, там гепатит может развиваться при нормальных АЛТ-СТ. Проблемы с сердцем очень серьезные, при нормальной ЭКГ могут быть. И люди неправильно трактуют, они сами начинают трактовать свои анализы. Вот это течение биохакеров, которые бесконечно отслеживают показатели. Трактовка параметров не такая простая задачка. Вот. Поэтому вопрос, зачем это делать? Есть так называемая персональная наука, когда человек абсолютно уверен, понимает, что вот эти тесты, которые он сделал, результаты никаким образом не повлияют на то, как его врач будет вести, потому что они не нужны для принятия решения. Люди хотят, как бы, может, помочь врачу, компенсировать что-то, дать дополнительные данные. Они не нужны и так понятно, как вести по рекомендациям.
Какие наиболее частые вот такие ненужные, как бы, тесты, на твой взгляд?
Ну, сейчас вот делают, последним рекомендациям не нужен сейчас там инсулин, например, Т3 свободный, значит, не нужно смотреть просто так щелочную фосфатазу гамма-ГТ людям. Значит, есть иммунный статус, самое страшное, минералы, витамины.
Ой, а вот у меня еще вопрос.
Омега-3 жирные кислоты.
Вот ты живешь в своем высоком мире Олимпа, а я так все ближе как бы к народу. И я вот замечаю, пошло веяние, ну, уже не первый год, конечно, волнообразно, оно то стихает, то вновь активируется. Гормоны. Вот сдавать гормоны, вот детально закапываться в эти гормончики.
Вообще смысла нету в норме. Единственное, ну, мужчинам со снижением либидо им хорошо посмотреть тестостерон. Вот.
А вот эти все питания по гормонам, вот сейчас сдавай, значит, как бы гормональный фон, мы тебе пропишем диету.
Мне кажется, бред, честно говоря, какой-то.
Спасибо, ТТГ. Спасибо, что ты сказал это вслух.
ТТГ, да, нужно.
Я это посмотреть. Так и подозревал. А спрашивают у нас, может ли пульс 90 считаться нормой, если он не ощущается?
Да, у китайцев нормой до 100. Вот, 90, 60-90 нормальный пульс. Здесь вопрос, нет ли здесь как раз ожирения, потому что растет частота пульса у детренированных людей. Это может быть нормальным с точки зрения физиологии, но лучше встать на дорожку и начать заниматься.
Хорошо.
Когда пульс упадет, у спортсменов он очень низкий.
А в твоих публикациях часто встречается понятие интегративная медицина, которая, значит, должна вроде бы как прийти на смену медицины, привычной нам. Что это такое и чем нам это поможет?
Есть доказательная медицина, это ядро, костяк. Но вопрос в том, что люди хотят больше. Мы чувствительны сегодня, врачи, к тому, что хотят люди. Мы не можем игнорировать то, что они, например, хотят там, биологически активные добавки, хотят себя чувствовать свежее. И проблема в том, что современная медицина вот этот запрос не удовлетворяет, к сожалению. Поэтому как-то выходить...
Современная медицина, которую мы встречаем в госучреждениях.
Да, вот этот запрос на холистический подход к своему здоровью не удовлетворяет. Поэтому начали искать какой-то компромисс, как правильно на базис, фундамент из доказательной медицины сверху что-то нанизывать. Что это такое может быть? Акупунктура, тай-чи, какие-то БАДы, гипнотерапия, разные виды психотерапии, там, биологические обратные связи, разные самые методологии. С фокусом сегодня, конечно, на ментальное благополучие, на ментальное здоровье, на ту же там, медитацию. То есть, и постепенно вот эта одна медицина доказательная начинает проникать вот в эту интегративную. Потому что то, что работает, если, например, медитация работает, можно это испытать в рамках уже клинического исследования и постепенно вводить в клинические рекомендации. То есть это такая двойная медицина.
Если мы говорим про проблему вот лишнего веса и сопряженные с ней хронические всякие осложнения и заболевания, вот интегративная медицина, что может предложить таким людям? Или на что они могут рассчитывать в ее рамках?
Врачи-коучи. Вот, как раз врачи-коучи, тренеры-коучи, психотерапевты-коучи, которые проводят мотивационное консультирование. Здесь базис, это же организм человека, его выбор, сколько есть, как тренироваться, какую массу тела иметь. И поэтому очень важно человека проинформировать на понятном ему уровне, для того, чтобы он мотивировался и свою силу воли реализовывал в отношении снижения массы тела. Мне это видится так, потому что БАДы все, они, к сожалению, не очень эффективно.
А вот скажи, касается... я, кстати, удивлен, что ты упоминаешь про БАДы.
Да, люди хотят очень БАДы.
Ну, люди-то хотят. Люди и к шаманам хотят ходить, и астрологов читать, да, но я не думаю, что мы с тобой там договоримся для того, что, значит, как бы читайте астрологические прогнозы в газетах. А с БАДами они вообще бывают полезные? Или это чисто психологическая какая-то история, эмоциональная?
Ну, мы сейчас о беременных не говорим, кому можно быть там омега-3, фолаты, там витамин D. Есть витамин D, по нему есть доказательная база. Вот в группах риска, значит, дефицит витамина D. У нас практически все, с учетом вот этой низкой инсоляции. По омега-3 жирным кислотам, которые могут риски депрессии снижать, развитие внезапной сердечной смерти. Улучшает, возможно, состояние кожи из того, где есть борьба. То есть, ну, все международные медицинские рекомендации говорят, что так просто БАДы никакие применять не надо, если у вас сбалансированный рацион питания. Но есть запросы людей,
вот интересно, которые говорю, хотят. Я прям вот от медиков, не, там, от кандидатов наук разных слышу периодически диаметрально противоположные реплики. Одни говорят... Питайтесь сбалансированно, ну вот как Ярослав сейчас, питайтесь сбалансированно, нормально, ешьте сезонные овощи, фрукты, и все у вас будет хорошо с витаминами. Другие говорят, что в наших условиях, чтобы собрать себе вот этот норматив витаминов, нужно съедать от 3 до 5 тысяч калорий как бы в день, что, ну, как бы большинство даже просто не в состоянии в себя запихнуть, поэтому надо обязательно дополнительно компенсировать какими-то таблеточками.
Ну, к сожалению, в крупных исследованиях оказывается, что прием тех же мультивитаминов, антиоксидантов, он может быть сопряжен с повышением риска инфаркта миокарда, рака легкого. Ну, потому что то, что мы из пилюли получаем, оно может работать не так, как из овощей и фруктов. И принципиальная позиция международных медицинских обществ, что если рацион взвешенный, дополнять не нужно там, на средиземноморский рацион питания.
То есть, вот, внимание, давайте как бы зафиксируем это, что вот у нас как бы очень опытный врач, имевший, стажировавшийся за рубежом, который отслеживает вот прям последние научные данные. А он несколько раз уже сделал акцент, с одной стороны, на том, что нужно обращать внимание на свой образ жизни, да, и физическая активность имеет непосредственное влияние на то.
Да, пожалуй, ключевое в отношении продления жизни на уровне вот, наличия цели в жизни.
И второе, то, что когда мы говорим про питание, то его качество и общий баланс в разы важнее того, какие дополнительные там БАДы вы выписываете, за какие деньги, из каких далеких стран?
Которые могут быть небезопасны.
Которые, кстати, могут быть даже небезопасны.
Взаимодействие с компонентами пищи.
Есть прекрасное слово, которое, значит, я очень люблю в кавычках, детокс. Вот это, знаешь, как будто, ну, я не говорю, что вся Москва, но заметная часть москвичей, они живут как? Мы работаем, перерабатываем, мы прям купаемся в стрессе, снимаем его там в ночных клубах, там еще каким-нибудь, не дай боже, препаратами. Но потом раз в 3 месяца мы летим на какой-нибудь тропический остров, там глубоко дышим, пьем всякие смузи, делаем какие-то очищающие медицинские процедуры и рассчитываем на то, что наш организм обновился и омолодился. Оно так вообще работает?
Надо исследование делать. Ну, по-хорошему, потому что есть программа, ну, называется это вот, детокс, такое слово, которое очень сильно режет слух врачей. Но часто это могут быть взвешенные достаточно программы без БАДов, с фокусом на ментальное благополучие, например, на правильное питание, на физические нагрузки. А просто то, что время идет, если ты не придерживаешься этого постоянно, у тебя это волнообразно, то у тебя запас прочности снижается организма. Поэтому в ряде случаев, когда в особенности люди вообще не отдыхали очень долго, годами, это неплохой вариант на 2 недели съездить и отдохнуть, ну, в санаторий, по сути, в котором будет правильная, грамотная еще и медицинская программа. Такие есть, просто их очень мало. И, к сожалению, в большинстве этих санаториев там бывают какие-то эзотерические вещи, которые... И поэтому их врачи не очень любят, многие из этих санаториев.
Вот у нас, у наших слушателей периодически проскакивает еще слово «токсины». Угу. Вот они очень волнуются про токсины, которые внутри них как бы находятся, живут, и тоже, значит, как-то влияют и на их внешний вид, и на вес, и на прочее. Вот, что по поводу токсинов ты скажешь?
Слушайте, ну вот раньше смеялись все над этими токсинами, потом оказалось, что ряд токсинов, которые флорой выделяются, микробиот, их можно померить, их не так много. Вот там триметиламиноксид какой-нибудь, он играть может роль серьезную в отношении риска сердечно-сосудистых. Но что касается вот того, что стандартно под токсинами люди подразумевают, ну нет.
Там, мы пьем воду из пластиковых бутылок, и в нас, значит, оседает этот пластик.
У нас прекрасно, просто люди не учитывают тот момент, что там печень орган, который сдается последним, возможности печени по обезвреживанию токсинов, по модификации лекарств, они очень велики. И мы видим очень мало сегодня там токсических гепатитов. Это во многом, там распространенность людьми во много-много раз переоценивается. Угу. Вот, поэтому, ну что, токсины, не бледная шпаганка.
Отлично. Ну, так, по поводу интегративной медицины, а где ее искать-то?
Как ее найти? Нет такого пока что. Это вектор развития. Как-то нужно соединять интересы государства, пациентов, фармацевтических компаний, как-то искать какой-то баланс. Есть там клиника Мэйо в Америке, где есть центр, но они с минимумом каких-то непроверенных практик. Это, по сути, работа врачей-коучи, работа по тренеров по физнагрузкам, mindfulness, осознанность, правильное питание. Вот. Но это просто вектор, это будет, потому что люди очень сильно хотят, и сегодня они все больше принимают решения в отношении, как им быть в отношении своего здоровья.
Но хорошо, если уж мы про доказательную медицину упомянули, и вот ты говоришь про правильное питание, а есть какой-то базовый стандарт правильного питания? На что нужно как бы ориентироваться, чтобы надеяться, что ты питаешься
правильно? Ну, я бы разделил, ветку сделал питание там трехразовое, четырехразовое, интервальное голодание. Угу. Потому что последние годы по интервальному голоданию все больше научных данных в отношении того, что это ок. И может очень положительно влиять.
Ну, прежде всего, я, если честно, терпеть не могу словосочетание интервальное голодание.
Intermittent, потому что... оно по-английски intermittent fasting.
Вот. Ну, но как бы...
Интермитирующее.
Ну, как? Ну, голодание — это когда организму не хватает как бы еды. Если перерыв
кетоз,
между причёной...
Кетоз же появляется, кетоны в крови.
Перерыв между приемами пищи в 8 часов, ну, какое-то голодание.
Кетоз развивается.
За 8 часов?
Почему за 8 часов-то?
А сколько?
16 на 8. 16 на 8, да.
16 часов. 16 да, за 16 часов уже начинается как бы кетоз.
Ну, кетоз, да. Поэтому нет, ну я вот на научной статье в журнале «Новая Англия» вышла сейчас статья о самом крупном по интервальному голоданию. Вот. Потом я выделил вот этот, который мало подходит паттерн многим, но все равно право на существование сегодня есть, про low carb, high fat.
Это что такое?
Высокожировое, низкоуглеводное питание. Угу. Мы к нему очень скептически относимся, потому что есть опасения, что бляшки могут расти из-за увеличения количества жиров. Но, тем не менее, постепенно доказательный базис в плане вот похудения, похудания быстрого, он появляется.
Но это не в чистом виде кето-диета, да?
Вплоть до кето-диеты. Но, опять же, но это изучается активно. Вот. И что касается стандартного рациона, который подходит, ну, практически всем, это средиземноморский рацион питания, основанный на овощах, фруктах, рыбе, цельнозерновых злаках, по орехам хорошие данные, оливковое масло, рыба одна может быть жирная в течение недели, хотя бы две порции рыбы, и меньше количество красного мяса.
А в течение недели минимум две порции рыбы, да. Любой?
Одна жирная оптимально.
Ну, то есть красная, белая, неважно.
Да, но одна жирная.
Вот это жирная у нас что там? Что у нас жирная? Это...
У нас жирная семга, форель.
Ага. Да, треска? Нет, треска она сухая. Палтус жирный, вот я вспомнил. Ну, вот. Палтус хорошо. У меня, значит, спрашивают, опять-таки в Телеграме, есть ли у нашего гостя Телеграм-канал?
Ой, нету, надо делать.
Вот да. Мне кажется, что это хороший повод, чтобы его завести. У нас 4 минуты до конца программы. Вот хочу что уточнить. Вот все эти описанные рецепты нами сегодня, да, они адресованы, как мне кажется, в первую очередь человеку, у которого в принципе все нормально. Ну, то есть, который в такой в зоне адекватности как бы существует и присутствует. То есть, ему сказали, ешь чаще рыбку, он начинает эту чаще рыбку есть. Да, ну, как бы он как бы контролирует свою жизнь, вот, чувствует себя с ее хозяином. А если у человека какая-то эмоционально нестабильная ситуация, да, и вот это пресловутое переедание, о котором мы упомянули, ну, вот он ест эти тортики не потому, что ему тортики нравятся, а потому, что для него вот это как бы антистресс. То здесь тогда работу с организмом, с чего начинать?
Ну, вот как бы... Сложная ситуация, это как мат конем и слоном. Нужна, с одной стороны, психотерапия какая-то, либо практики медитативные, которые человеку понравятся. С другой стороны, в сложных случаях, ну, есть лекарства, которые очень хорошо работают. Они врачом, конечно, должны прописываться, но современные препараты, которые снижают аппетит, могут быть вот в плане этого ночного переедания очень даже эффективны. Ряд из них прям переворот совершили в лечении ожирения.
Поэтому... Но их должны выписывать врачи.
Да.
Я знаю некоторых фитнес-тренеров, которые, знаешь, как бы торопятся предлагать своим как бы, клиентам, и мне это всегда очень не нравится.
Ну, у всех лекарств есть побочный эффект, хотя те препараты, вот, которые... помогают сегодня снизить массу тела современные, это там, лироглютид, семаглютид, они лишены практически побочных эффектов, очень хорошо переносятся, активные названия.
А вот по поводу терапии тоже, вот у нас все равно у людей еще большое предубеждение против этого, и когда говоришь о том, что снижение веса может предполагать поход к психотерапевту, для меня это как бы случилось не в начале, да, для меня это стало неким уже этапом, ну вот как бы, скорее закрепление того эффекта. Ну,
стигматизация, люди очень боятся идти.
Да, да, вот тогда пару слов вот про психотерапию и ее связь, вот, казалось бы, с таким физическим состоянием нашего тела.
Ну, стресс заедается, есть такие паттерны, стиль жизни, когда стресс заедается. Соответственно, здесь работа со стрессом, работа с корнем, по сути, тех проблем. То, что это как вот морская пена, то, что человек заедает, это одно из поведений, которое некоторые испытывают как эйфорию, как наркоманы. Здесь нужно разбираться, что за ситуация. Очень разные, разные подходы могут быть. Это терапия принятия ответственности в ряде случаев. Когнитивно-поведенческая психотерапия может быть эффективна для того, чтобы просто выявить те проблемы, которые предрасполагают к такому стилю. То есть, но это на самом деле это очень эффективно может быть.
То есть терапевт сегодня обязательный участник вот этой комплексной команды врачей, которые занимаются вопросами
если
здоровья и благодетия.
Если мотивация недостаточна, я так сказал, что если мотивация человека достаточно, он вполне себе может без психотерапевта справиться.
Напоминаю, у нас в гостях сегодня был Ярослав Ашихмин, кандидат медицинских наук, терапевт-кардиолог. Его можно найти в некоторых соцсетях, не буду уточнять, какие, потому что они у нас сейчас запрещены законодательством. Надеюсь, что после нашей сегодняшней встречи он заведет себе, наконец, и телеграм-канал. А я хочу закончить небольшим покаянием. Значит, некоторое время назад я нашим слушателям говорил о том, что планирую пробежать московский полумарафон. Так вот, я его сегодня благополучно не пробежал. Я его, с одной стороны, проспал, а с другой стороны, не успел к нему подготовиться. А, честно скажу, была идея, что называется, на жилах как бы его там проползти, но потом я вспомнил наши эфиры, вспомнил, что рекомендую вам не подвергать себя излишним нагрузкам и решил, что лучше высплюсь. Всего вам доброго. Это была программа «Большая перемена». Услышимся через неделю. Пока.